Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. За 3 дня сентября президент России Владимир Путин принял отставки нескольких руководителей регионов. Ушли главы Нижегородской области Валерий Шанцев, Самарской области Николай Меркушкин. Утром 27 сентября свой пост покинул губернатор Красноярского края Виктор Колоконский, а за ним ушел и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Серия срочных отставок глав регионов, нового губеропада почти сразу после осенних выборов и назначение действительно малоизвестных фигур заставляет нас попытаться понять, как функционирует российская система власти. В студии у нас политик Константин Боровой, политолог, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, политолог и географ Николай Петров. На связи будут географ Наталья Зубаревич и социолог Денис Соколов. Ну, а сейчас у нас на линии корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат. И я хотел бы ее спросить, как вот у вас в Красноярске восприняли отставку Виктора Толоконского? Что могло стать для нее поводом?
Отставка в некоторой степени была неожиданной, а поводом, по разным мнениям, является все-таки федеральное перемещение, кадровая политика перед предстоящими президентскими выборами, а не столько оценка действий губернатора на его посту. Но, безусловно, отмечают многие, что Виктору Толоконскому так и не удалось наладить отношения с красноярскими элитами и жителями региона тоже. Не сложились отношения и с Роснефтью, важным игроком в регионе. Точно так же называют и отставание по срокам строительства объектов перед предстоящей универсиадой 2019 года.
Татьяна, а вот как, так сказать, народ, собственно, вы сегодня общались с людьми, мы сейчас покажем опрос, но вот ваше мнение перед опросом, справедливо критикует Толоконского или нет? Как жители Красноярска, естественно, мнение?
Действительно, жители Красноярска очень, я бы сказала, если честно, вот радостно встретили эту весть, что губернатор у нас сменится, а запомнится он жителям тем, что, например, решением повысить, подписью под решением повысить депутатам 2 раза свои зарплаты. Точно так же он запомнится выражениями, которые стали мемами в Красноярске. Его высказывание «Тополя – это не деревья», когда речь шла о вырубке сквера, чтобы построить там новые здания. А точно так же его выражение «Ветер подует, и все пройдет». Речь шла о загрязнении воздуха второй степени опасности. Ну и, конечно, он предложил прокалывать полосонарушителям, которые, вопреки запрету, ездят по перекрытому мосту, который закрыт на ремонт.
Татьяна, спасибо, но мы видим, что Виктор Толоконский действительно войдет в красноярскую историю. И я думаю, что мы сейчас посмотрим опрос, что сами красноярцы по этому поводу сказали нашему корреспонденту.
Что вы думаете об отставке Виктора Толоконского?
Он не здешний человек. Лучше кого-нибудь, кто здесь край знает, любит и для края делает. Пришлых людей, я думаю, ни к чему ставить.
Приедете Пимашкова. С ним было лучше, город был красивее и чище.
Но он 3 года всего, получается, как губернатором был. Мне кажется, мало это для губернаторского срока.
Ну, я видела в интернете сегодня короткие видеоролики о том, что он сделал, о том, что как раз-таки это он, по-моему, подписал закон о повышении депутатам зарплаты в 2 раза.
Ну, я скажу так, его нагнали с Новосибирска с позором. Здесь 3 года проработал, и отсюда нагнали его. Здесь решили повысить, но, по-видимому, он сбежит отсюда тоже, 100%.
Для пенсионеров надо делать все. Такие пенсии маленькие. Никто же вот не постарался же особо Толоконский по поводу пенсии-то.
Я что могу сделать, если разорил 2 региона? Дальше уже куда можно? Съедет к себе.
Вы знаете, ну как бы вот сейчас вроде бы все делается у нас в городе. И смотрите, какой ремонт идет, вроде бы, я не знаю, чем это связано. Но вообще вот все же делается в городе. Значит, он какое-то участие в этом принимает же.
Я за.
Почему?
Потому что нужно обновление. Вовремя нужно уходить. Хорошо относиться к своему краю. Считать его своим. Развивать. Думать не только о своей, о себе, но и о людях.
Ну замечательно, и слава богу. Зачем он такой губернатор? Я надеюсь, может, нам повезет когда-нибудь в нашем крае. У нас будет нормальный губернатор. Сильный, хороший.
Если честно, я не очень знаю, кто это и что он такого сделал, но я знаю, что рокеры ликуют.
Ну, сверху видней, кого убрать. Мы вообще здесь ни при чем.
Ну что ж, вот это был опрос в Красноярске, конкретный кейс, может быть, мы с него и начнем тогда с нашими гостями. Николай, почему такая реакция, вот, ну скажем прямо, недоброжелательная к человеку, который 3 года руководил краем? Ну плохого, может быть, он ничего такого и не сделал особенно?
Я думаю, даже реакция не совсем справедливая, и остается подождать, когда назначат губернатора, и понравится ли он красноярцам больше, чем Виктор Толоконский.
Мне кажется, там есть кандидат Катюков такой.
Да, но он есть как кандидат, но пока еще не назначен. Да? Мне кажется, Виктор Толоконский был неплохим губернатором Новосибирской области, неплохим или даже хорошим полпредом. И не совсем справедливо его критиковать. Но диспозиция сегодня такая, что если надо продемонстрировать людям омоложение, и это нельзя сделать на уровне кандидатов в президенты, то омолаживают антураж, и сегодня уходят старые губернаторы. Не те, кто проштрафился, не те, у кого было плохо, а те, чья замена не сулит никаких политических проблем сегодня в канун президентских выборов. И Толоконский один из них.
Михаил, ваш взгляд на эту историю. Вот, собственно, Толоконский прощался со своими коллегами по работе. Сказал, я не бросал никогда начатые дела. Есть сожаление, что все проекты реализованы не до конца. Много сделали. Бюджет на 40% увеличили. Подготовка к универсиаде. И вот в рассказе о том, как это происходило, явно подчеркивают свидетели, что он очень обижен. Вот это просто личное такое. Ну, на что обижаться-то? Время пришло, наверное, молодым дорогу, действительно, новому поколению путинцев дать.
Ну, дело в том, что все 4 губернатора, о которых мы говорили, в принципе, не такие уж адские монстры там, да. У каждого из них были свои заслуги там. Меркушкин в свое время существенным образом изменил экономику Мордовии, что как бы мы не иронизировали там про 113% Единой России. Шанцев тоже, сказать, ну, в Нижегородской области оставил не ужасный, не черный след. А Толоконский никогда не был аллергеном в Красноярском крае. Он, безусловно, воспринимался как человек достаточно случайный. В
Новосибирский, принципе, да? Тут ревность такая.
Ну, с другой стороны, мы видели слушателей, но я напомню, что именно конкретно слушатель выборов в Красноярском крае победил Александр Клопонин, уроженец острова Шри-Ланка. И, в принципе, он не считался худшим губернатором в истории края. Отношение к нему было достаточно благожелательным. Поэтому Толоконский особенно себя не навязывал, особенно там, авторитарных систем там не выстраивал. Наверное, особенно не прорастал в регион, там, кроме экзотики там, с песнями. Любил петь на публике.
Шансон, да.
Но таким каким-то... Было понятно, что чиновник пересиживает карьеру. Когда-то в Новосибирской области он выиграл конкурентные выборы у действующего губернатора, кстати говоря.
Полпредом был, да.
Но скорее, конечно, пересиживал, вырабатывал стаж, не хотел на пенсию, поэтому особенно ничего не испортил, особенно чем не прославился. И я не думаю, что, в принципе, в историю края как-то войдет как одна из самых узнаваемых фигур. Я думаю, что имеет шанс быть достаточно быстро потеряться на фоне довольно заметных персон, которые Красноярский край в истории возглавляли.
То есть Толоконский приходит и уходит, а Анатолий Быков остается. Так получается? Это авторитетный такой сильный бизнесмен.
Влияние Быкова было не одинаковым все эти годы. Я бы не сказал, как раз на старте Толоконский пытался делать ставку на Быкова, потом этот союз не сложился. И Быков скорее был ослаблен за последние годы.
Константин Боровой, что вы скажете о губеропаде, который начинается? Ну, давайте хотя бы вот об этих губернаторов. Некоторые они ведь ведут из свою биографию, из столь приятного вам еще ельцинского времени.
Ну, сегодня не позавидуешь Кремлю, администрации президента. Предстоят выборы очень сложные. Губернаторам нужно решать очень противоречивые задачи. Это, во-первых, экономика, обеспечивать поступление в бюджет средств и не очень требовать средства из бюджета. Необходимо устанавливать нормальные отношения с элитами. Несколько отставок так и мотивированы. Плохие отношения с элитами региональными. Необходимо личные отношения устанавливать с администрацией президента. Обеспечивать выборы. Но ведь это не конец губеропада, как вы назвали это. Значит, Козак уже предупредил, что, по крайней мере, еще 10 губернаторов до выборов будут заменены. Необходимо проявлять лояльность. Проявлять лояльность одновременно к региону и к Кремлю очень трудно. Это противоречивая задача. В этих условиях, попав вот в эту переделку, я совершенно не удивляюсь, что некоторые политики молодые отказываются от участия вот в этой игре. Отказываются.
Вы как, наверное, оговорились. Наверное, чиновники отказываются. Политиков-то, в общем, там нет, к кому обращаются.
Ну, мы называем их условно политиками. Замминистра финансов. Это политик или чиновник?
Чиновник в нынешней системе.
Ну и политик, раз он его назначать хотят губернатором.
Вот назначили, был бы отчасти политиком.
Да, был бы отчасти политиком, потому что быть политиком целиком, чиновник, назначенный, а не выбранный, быть не может. Это тоже большая проблема. С одной стороны, власть должна обеспечивать обратную связь, а с другой стороны, эта обратная связь должна быть очень положительной, то есть очень позитивной. А так не бывает, чудес не бывает, экономика в катастрофическом состоянии, ресурсы тают, вы заметили, что жители говорят о пенсиях, говорят о зарплатах, говорят о коррупции, а противоречивые задачи и перед выборами еще. То есть сделать вид, что все в порядке, не имея ресурсов для того, чтобы сделать, навести, так сказать, порядок, это проблема.
Ну, вот мне кажется, что Константин Боровой слегка драматизирует ситуацию. У нас есть экспертное мнение. К сожалению, Наталья Забуревич не смогла быть с нами в прямом эфире. Мы ее записали вот на связи из Казани. Наталья Васильевна, в целом по России, на ваш взгляд, обусловлена ли замена губернаторов, которая сейчас происходит, какими-то социально-политическими факторами?
Она точно не обусловлена социально-экономическими факторами, нет никакого общего тренда больших проблем в регионах с заменяемыми губернаторами. А политические факторы, да, они присутствуют. Это как бы в режиме компанейщины проводимое омоложение региональных элит простым дедовским способом замены, хотя формальному федерации и надо бы губернаторов выбирать. Но сделано это потому, что первый опыт вот этого года, когда 10 новых губернаторов были переназначены и успешно прошли через выборы, показал, что и эти пройдут нормально. И второе, система федеральных выборов перестала уже пугать наши власти. Раньше перед федеральными выборами губернаторов старались не менять. Предполагалось, что они контролируют ситуацию в регионе, они как бы работают на правильные результаты выборов. Видите, сейчас это перестало уже быть значимым. И так все будет нормально.
Каково вообще состояние бюджетов регионов? Ну вот, к примеру, Красноярский край, что там произошло при прежнем губернаторе Толоконском?
Ничего особенного, абсолютно. У меня нет под рукой, конечно, вот компьютера с данными, но я могу сказать, что не было ни большого долга у Красноярского края. Например, в Хакасии он намного больше, но губернатор Хакасии в порядке. Вот. Не было небольшого дефицита бюджета, динамика развития, ну, более-менее ничего. Еще раз, по всем базовым индикаторам нельзя сказать, что сменяемые губернаторы – это те, у кого были провалы или бюджетного, или социально-экономического характера. Провалы совсем другие. Это Мордовия с чудовищным дефицитом и с очень большим долгом. Хакасия, Орловская, Смоленская область, Астраханская, ну и где?
Ну да, то есть никого здесь не поменяли пока.
Да, да, да.
Скажите, а вот это омоложение, о котором вы говорите, как о компанейщине за год, какой-то позитивный эффект оно в этих регионах дало с точки зрения уровня жизни, экономики?
Рано говорить, потому что, ну, во-первых, процесс омоложения, он может происходить через нормальные выборы, но у нас он производится через сверху реализуемые сценарии. Во-вторых, ну, это неизбежно, потому что элиты и на федеральном, и региональном уровне сейчас меняются. Это, видимо, такая концепция, которая реализуется. Далее подбирается новый тип губернаторов. Это грамотные менеджеры, технократы в основном, с элементом федеральной карьеры, чтобы у них было разнообразие, или, наоборот, федералы, которых бросили на регион, чтобы у них появился новый опыт. Такая вот схема, которая очень-очень технократическая.
Наталья Зубаревич в эфире «Радио Свобода». Михаил, скажите, у вас есть вот какое-то понимание, алгоритм, как система выбирает людей, которых надо убрать? Если, вот как говорит Наталья Васильевна Зубаревич, социально-экономические факторы такой роли серьезно не играют?
Ну, действительно, ведомства, которые отвечают за экономику, и ведомства, которые принимают кадровые решения, в России исторически разные ведомства. Если брать текущие замены, которые произошли и произойдут, наверное, еще, первый момент – это те рейтинги, которые общественное доверие, которое меряет ежеквартально ФОМА, которое меряет ФСО. Второе – это действительно уровень негатива о губернаторе и его неспособность конфликта с элитами, либо оппонентов продавить и уничтожить, либо с ними договориться и достичь компромисса. Ну и, наверное, некая общая усталость, которая возникает, в том числе у федеральных чиновников, от той или иной фигуры.
Если сильно ходит по кабинетам и денег требует, значит, это может вызвать раздражение?
Видите, слово надоело, но оно по-разному. Там. Может быть, надоест в телевизоре, или надоест своей пассивностью, тем, что он не ходит. Там,
или рассказывает про козни ЦРУ.
Иррациональные эмоции. Но, по возможности, конечно, не создает каких-то глупых информационных поводов, не бежит впереди, если он не бежит впереди паровоза, это, наверное, хорошо там, да? Слишком фанатичным быть не стоит. Вот фактор возраста есть, хотя он в шорт-листах на замену есть Игорь Кошин, но в Ненецком округе один из самых достаточно молодых губернаторов. То есть возраст скорее в минус, хотя в случае Тулеева пока ничего не произошло.
Да. Николай, что вы скажете вот об этих новых людях, да? Есть иногда ощущение, что человек, да, личность, да, в данном случае заменяется роботом. Но это так вот шутят, что были губернаторы люди, да, а теперь будут роботы.
Но нам же объясняли, что новая кириенковская модель губернаторских замен, она состоит, с одной стороны, из тщательного выявления спроса в регионе и замера того, согласен ли регион получить очередного варяга, с одной стороны, а с другой стороны, на подбор абстрактных кандидатов в федеральном центре, которые могли бы под этот запрос подойти. И если первая замена вот этой волны в Самарской области, она могла восприниматься абсолютно позитивно, да, то есть губернатора варяга, которого местная элита, в общем, так и не приняла, Меркушкина, и по поводу которого все время были конфликты в регионе, меняет сильная фигура из региона немножко по модели Советского Союза, когда второй секретарь приезжал в Москву на год, на два, терся здесь в кабинетах, со всеми знакомился, и только после этого приезжал первым секретарем. Да, примерно то же самое мы видим сейчас в Самаре. В Нижнем Новгороде мы видим совсем другую модель, да, Нижний Новгород, я подчеркну, это регион базовый для Сергея Владимировича Кириенко, и можно было ожидать, что он подберет какого-то кандидата из своей обоймы. Очевидно, ему не дали этого сделать. А хотя до этого шло так, что именно в Приволжском федеральном округе, которым занимался Кириенко на посту полпреда, максимальное количество замен было в прошлую и в эту волну. Да? И, наконец, мы ожидаем, но даже тот перечень фигур, которые мы видим по Красноярскому краю, он тоже показывает, ну, красноярцев просто очень много в Москве, поэтому есть из кого выбирать людей, в принципе, хоть как-то происходящих и в этом смысле приемлемых для региональной элиты. И самая большая проблема, конечно, это Дагестан, и, видимо, его и не трогали так долго, потому что там подобрать человека необыкновенно сложно в силу вот этого сложного этнического
это
баланса.
Это мы отдельно обязательно обсудим. Константин Анатольевич, ну а вы что скажете, люди или роботы? Да? Поколение путинских технократов, оно вообще существует, вот эти вот молодые, вот, якобы аполитичные такие, которые как механизм работают?
Ну, если говорить об охранниках, Владимира Владимировича.
Но их Путина, не так много.
Да, их немного. Вот, то это совершенно не важно, называть их людьми или роботами, плохо образованные, плохо разбирающиеся в проблемах. Эту проблему губернаторов, ее нельзя рассматривать изолированно. Значит, кроме губернаторов в структуре власти и, что сейчас больше всего волнует Кремль, в структуре обеспечения легитимности в процессе выборов, это такой эвфемизм, который сейчас достаточно часто произносится, под ним понимаются вещи ужасные, но оставим его. Легитимность в процессе выборов. Огромную роль играет не только губернаторы, но и руководители спецслужб, руководители крупных компаний региональных, руководители ведомств, которые влияют на тот или другой регион. Вот ее в комплексе, эту проблему, надо рассматривать. И, конечно, встраивание там, отдельного человека, губернатора в эту структуру, это еще, между прочим, и проблема нашей такой большой болезни, которая называется коррупция. Значит, здесь тоже оказывает влияние на решение вот этих вопросов.
Вы на что намекаете?
Я намекаю...
Заносят в Кремль прямо чемоданами?
Ну, в свое время там было несколько скандалов, когда именно заносили в Кремль чемоданами по поводу сенаторов. Ну вот эти проблемы. По поводу губернаторов я уверен в этом, что лояльность, в том числе и лояльность коррупционная, играет огромную роль в процессе принятия этого решения. Это сложная тема. Давайте не углубляться в нее, потому что это... Иначе нам нужно будет кого-то в чем-то обвинять, а здесь никто к этому не готов. Вот. Комплексная проблема, многофакторная. Но цель одна. Цель – это...
Это выбор.
Результаты выборов, да. Ну, Владимир что? Владимирович.
И что, и чем это поможет? Вот молодой, вот был Толоконский, все нормально, рулил. А будет молодой энергичный бухгалтер Котюсов, который там всю Академию наук раздражает там своей деятельностью в Федеральном агентстве научных организаций. И что, это будет плюс на месте, Михаил, как вы думаете?
Да я бы сказал наоборот, тут есть свои риски убирать того же Меркушкина, который 90% за себя как бы считал и наверняка готов посчитать на федеральных выборах. В этом есть достаточно серьезный риск, потому что умеют ли новые люди с разным бэкграундом политическим, у Азарова он побольше, да, у кого-то поменьше, понимают ли, как работает эта система, особенно люди, выросшие таких в стерильных нулевых, которые многих реалий создания, воспроизводства власти, борьбы за власть не чувствуют, возможно, интуитивно или нет опыта, это, в этом есть риск. Я думаю, что, конечно, есть тактические задачи, связанные с президентскими выборами, но, в общем, губернаторы новые понимают, что жизнь с ними не кончается, и дальше начинается такая довольно сложный квест, каким образом, формально не нарушая буржуазного законодательства, действовать в полуфеодальных реалиях.
А вы что скажете вот по эти риски, Николай?
Я скажу, что сегодня решается та задача, которая выглядит первоочередной. Это проведение нормальных, спокойных президентских выборов в марте. И в этом смысле убирают тех губернаторов, кто для Кремля был скорее обузой, чем позитивным фактором, которые требовали внимания и политического, в том числе, от президента, скорее, чем могли бы добавить ему своего авторитета.
А вот да? Тулеев, например, ну, слушайте, там и какие-то сейчас митинги уже идут, такое ощущение, что регион не вполне, как говорят, контролируется, и, в общем, замов у него, кажется, повязали двух или трех. Но зачем больного человека, столько отработавшего, оставлять на своем месте? Понять это довольно сложно.
Он сам не хочет уходить, и его, мне кажется, опасаются сейчас убирать, в том числе и потому, что Кемеровская область – это регион, где взрывоопасные, да, там неоднократно уже возникали очень серьезные после аварий протесты, и Тулеев – это, пожалуй, последний публичный политик среди наших губернаторов. И вообще надо сказать, что, что бы мы ни говорили о каждом конкретно уволенном на этой неделе губернаторе, это публичные политики, которые выигрывали выборы, которые могут говорить с людьми, а им на смену приходят чиновники. И в этом смысле надо понимать, что эффективность губернатора, ее можно оценивать по-разному. Да? Одно дело, вам нужен эффективный надсмотрщик, обеспечивающий порядок, и здесь президентские телохранители, генералы, силовики хороши, а другое дело, и это понадобится уже завтра после выборов, вам нужен человек, который может объединить региональную элиту и обеспечить какое-то экономическое и политическое развитие региона.
Ну, страхом можно объединять же. У вас целая работа на эту тему, Николай, есть, как обращаются с региональными элитами, собственно. Я бы действительно заметил, что есть разница, скажем, по Ярославской области, там нынешний губернатор Миронов, он такое впечатление, что он из кабинета не выходит, с прессой не общается, и непонятно, кто ему дает советы по пиару. Михаил, вас это не удивляет?
Ну, слушайте, есть разные модели. На самом деле, даже стили Миронова и Дюмина довольно сильно отличаются. Скажем, Дюмин более активен в паблике, а Миронов в Туле, Миронов скорее нет. Но реально достаточно два разных типа. Я бы не говорил, что это такие уж совершенно одинаковые губернаторы. У них довольно-таки разный бэкграунд. Там, да? Есть разные традиции территории. Можно пытаться завести Миронова на исторически проблемную протестную Ярославскую область, посмотреть, что будет. С другой стороны, вы говорили о Кемеровской области. Да, там есть трения, но возьмите Кемеровскую область позднее советское время, один из могильщиков Советского Союза, Междуречье,
шахты-то позакрывали.
Выступлением. Нет, у меня регион был достаточно пассионарный, а это так легко не выветривается. В этом плане Тулеев, конечно же, способен удерживать потенциально весьма непростой регион, где несколько центров влияния, это Кемерово, Кемерово, Новокузнецк, целый ряд. Думаю, что федералы довольны тем, что непростой регион, там, да, не Курган, область какая-нибудь там, да, не пылает и почти о себе не напоминает.
Ну, Лев Гумилев, наверное, сказал, что пассионарность, она как раз выветривается, излучение ушло, да, и люди успокоились.
Это в степи.
В степи, а там почти степь. Хорошо, давайте мы сейчас все-таки заглянем на Кавказ. У нас сейчас на линии наш коллега-социолог Денис Соколов, который Кавказ, можно сказать, пешком весь исходил. Денис, добрый вечер. Хотел вас спросить, собственно, вот о ситуации с уходом Абдулатипова. Вообще, что-то там такое позитивное произошло за последнее время, и влияет ли смена, так сказать, руководителя на будущую стабильность или нестабильность в этом регионе?
Добрый вечер. Я же не знаю, с чего начать. Мне кажется, что Абдулатипов свое дело, он практически разрушил.
Так, технические проблемы, что ж, возникли. Ну, придется нам пока обсуждать Дагестан самим. Давайте с Николая начнем.
Мне кажется, что Абдулатипов – это тоже пример политика, очень активного и интересного в свое время, но вышедшего в тираж. И, как я понимаю, в Дагестане все годы, что он там находился у власти, он был немножко таким зиц-председателем, то есть задача была поддерживать вот этот сложный этнический баланс, да, аварцы, даргинцы и так далее, который сегодня очень тяжело будет воспроизвести. А тем временем силовые структуры проводили очень и очень масштабные чистки и на уровне районов, и на уровне элиты республиканская, и, собственно, Абдулатипов, как я понимаю, свою задачу выполнил, то есть он сидел на посту главы региона тогда, когда регион очень активно чистили силовики, и сегодня на его место может прийти более молодая, наверное, и активная фигура.
Константин Боровом, вопрос. Вот здесь слово «пассионарность» прозвучало такое яркое. А вот этот регион, действительно, это очень рискованная ведь территория. Молодежи много, рост населения, безработица и так далее. Вы, как человек, озабоченный демократическим будущим России, не опасаетесь, что он пойдет совсем в другую сторону, да, вот туда, к востоку, исламская революция и так далее. Собственно, с ней-то и идет борьба, я так понимаю, сейчас.
Ну, несколько регионов российских в разной кстати сказать, степени, они некоторым образом моделируют федеральную власть. Это регионы с авторитарной формой правления, где достигнут, ну, некоторый условный компромисс. Это Чеченская республика, это Дагестан, Татарстан в некоторой степени, ну, еще несколько регионов. Там сложная ситуация. Это регионы, которые... Я, кстати, удивился, что ваш корреспондент так как-то очень смело заявил, что никаких экономических проблем нету, что это какое-то такое инновационное всего лишь решение по смене губернаторов. Проблемы экономические огромные. И эти регионы повторяют ситуацию в масштабе, конечно. Общую ситуацию в России, достигнутый компромисс, баланс интересов разных политических элит, он заставляет их пытаться сохранить стабильность, сохранить руководителя. В этом смысле Абдулатипов выполнял, ну, я бы сказал, идеальную роль. Значит, практически не вмешиваясь в дела региональных элит, он выполнял роль такого баланса, точно как Путин реализовывал систему сдержек и противовесов.
Хорошо, Михаил, вот как вы думаете, все-таки при Абдулатипове были убраны несколько сильных местных игроков, там мэр Махачкалы, который теперь сидит, там еще несколько персонажей исчезли со сцены, как-то вообще информация оттуда стала меньше о том, что там реально происходит. Но вот это вот успокоение, оно достигнуто действительно до такой степени, что можно любого другого теперь поставить во главе этой республики, раз вертикальная, в общем, система назначения фактически.
Ну, во-первых, наверное, Абдулатипов не был до конца драйвером этого курса, он скорее не мешал федеральной власти и системным структурам реализовывать свои представления о прекрасном, которые у них есть в отношении Дагестана, в те моменты, когда эти представления у них возникают. Особенно таких каких-то зверств за Абдулатиповым мы не припомним. Более того, конечно же, Дагестан остается, слово демократическое, оно такое громкое слово, одно из самых конкурентных, по крайней мере, регионов. Посмотрите на количество выступлений, которые там происходят, не выступления на уровне обстреляли милицейский пост, а социальных волнений, в том числе после местными выборами, один из лидирующих. Есть оппозиционная пресса, не просто, но существует, и поток информации, безусловно, идет. И представить себе, что в Дагестане можно что-то радикально, качественно поменять, ну, не знаю, как в регионах бывшей Югославии, в Боснии, да, наверное, гипотетически можно выстроить сильно авторитарную систему, но крайне, крайне сложно, и, может быть, ни к чему. Другое дело, что пример Абдулатипова, наверное, еще чем интересен. Когда мы говорим о новых губернаторах, там, да, возникает часто ощущение, что вот Путин в Москве сидит, решает все вопросы, там, да, и дальше приходят какие-то его клоны неразличимые, там, одинаковые, которые строят под себя политическую реальность. Конечно же, большинство губернаторов и даже новых предпринимают, что, как правило, от них ничего не зависит, ни в экономике, ни часто в политике. Там нужно делать вид, что ты чем-то управляешь, что ты даешь какие-то основы саморазвития, но в целом все происходит само, если какие-то отдельные точечные вещи ты можешь влиять. Абдулатипов, может быть, самый яркий символ некого такого бессилия глав регионов, но такое бессилие в разной степени есть у всех, либо бывают случаи, когда номинальные, даже авторитарные, как будто бы лидеры, отнюдь не решают все ключевые вопросы у себя в регионе. Поэтому думаю, что новым главам регионов еще предстоит масса открытий, что твоя должность вовсе не означает того, что ты здесь лицо номер один, и тебе придется ежедневно, мучительно выстраивать механизм воспроизводства собственной власти.
Особенно в общении с силовиками, я думаю. Ну вот нам удалось, кажется, наладить связь с Денисом Соколовым. Денис, я хотел бы услышать ваш комментарий о ситуации в Дагестане.
Назвать ее стабильной я бы не рискнул все равно, да? Ну и каких-то больших рисков, наверное, нету, как и ни в каком другом регионе сейчас тоже. То, что Абдулатипов свою миссию выполнил, я абсолютно согласен. Он не мешал зачистке той самой дагестанской герметичности, которая, наверное, беспокоила, раздражала федеральные власти при предыдущих руководителях. Есть ли какой-то риск, связанный с тем, что вот теперь та конструкция временная, которую Абдулатипов построил для своих финансовых нужд, она будет зачищена теперь при его уходе? И эта зачистка, она будет зачищена не федеральными представителями, а скорее как бы теми, у кого он забрал финансовые потоки и кого он подвинул с позиций на районных уровнях и на уровнях ведомственных, на уровнях управления финансовыми потоками. Потому что недовольных очень много, и недовольных его политикой на всех уровнях в Дагестане огромное количество. И здесь я абсолютно не согласен с тем, что он как что он утихомирил регион. Практически уровень социальной напряженности, именно, ну, не опасной, наверное, исламской революции нисколько, но просто недовольство Абдулатиповым было очень высоким в Дагестане на протяжении, наверное, всего времени его руководства, ну, через полгода после того, как он пришел, когда стало понятно, какой стиль правления он предлагает.
Денис, у вас есть какой-то взгляд в будущее? Вот все-таки кого может выбрать Кремль? Человека оттуда или какого-то, как говорят, может быть, не очень корректно, варяга?
Ну, я не думаю, что варианты, что это будет большая разница очень. Потому что в любом случае практически до районного уровня сегодня контроль силовиками всего, что происходит в республике, в том числе и финансовых потоков, при Абдулатипове установлен. Вот. Поэтому кто будет руководить республикой, на сегодня значения большого не имеет. Это имеет, это важно для некоторых персоналей, в том числе для самого Абдулатипова и для людей к нему близких. Потому что от того, кто пройдет, будут зависеть его издержки после ухода и издержки тех людей, которых он с собой привел.
Социолог, специалист по Северному Кавказу у нас был на связи. И я думаю, что мы сейчас послушаем Наталью Зубаревич. Мы с ней тоже поговорили о Кавказе и о том, что с ним связано.
Кавказ – это достаточно специфическая территория России. Уходит управляющий Дагестаном Рамазан Абдулатипов. Достигнута ли там социально-экономическая стабильность? Регион дотационный, но тем не менее, что-то сделано позитивное?
Во-первых, он высоко дотационный, не просто дотационный. Во-вторых, Северный Кавказ – это совсем другая история. Абдулатипов был туда, что называется, парашютирован в рамки смены элит. Но сказать, что он добился успехов в консолидации очень разнородных региональных элит – раз. В динамике экономического развития – два. Просто в каком-то налаживании социального мира в регионе 3, не могу сказать. Мне кажется, это был неуспешный губернатор. И здесь, скорее, смена, ну, отчасти вынужденная. Хотя не только в Дагестане. Например, по социально-экономическим индикаторам все очень нездорово в Кабардино-Балкарии, но там точно не социально-экономические факторы работают. Потому что Абдулатипов не смог стать консолидирующим лидером для очень разнородных и очень конфликтных элит Дагестана.
Кавказ стабильно нынче дорог.
Проблемный, да. Да.
Но, тем не менее, вот можно ли сравнить Дагестан и Чечню?
Нет, это совершенно разные истории. Чечня через жесточайший, почти тоталитарный режим смогла, что называется, построить всех. Дагестане это невозможно. В силу как этнических причин, это многонациональная республика, так и в силу того, что там очень разные группы интересов имеют сопоставимые ресурсы. Поэтому версия Чечни в Дагестане нереализуема, к счастью.
Ну, а сама Чечня при Кадырове, опять же, можно ли сказать, что эти вложения, которые колоссальные, дают отдачу?
Экономически нет. Уровень дотационности Чечни остается сверхвысоким. Более 80%. Никаких заметных показателей роста, в общем-то, нету. Основные инвестиции за счет бюджетных средств. То есть, как бы так, зацементировано все, контроль сохраняется, но подобная система никоим образом не стимулирует социально-экономическое развитие.
При России есть еще один весьма специфический регион, который одни считают присоединенным, другие аннексированным. Это Крым. Можем ли мы сейчас вычислить какую-то цену этого региона, цену Крыма?
суммарно посчитать невозможно, потому что средства идут как через бюджет Республики Крыма и Севастополя, так и через федеральные бюджеты Министерства ведомств, Ростовтодора и других, а пенсионный фонд и так далее. Соответственно, суммарного посчитать не можем, но Крым, Республика Крым вместе с Севастополем сейчас крупнейший получатель трансфертов из федерального бюджета. Эта пара субъектов обогнала Чечню, обогнала Дагестан. Поэтому в текущем режиме федеральный бюджет тратит на поддержку этих территорий все больше и больше. Плюс к тому выросли инвестиции, но все почти эти инвестиции на 70-80% из бюджетов всех уровней. Прежде всего из федерального и бюджета субъектов, куда идут большие трансферты. Третье, что для меня полная новость, куда-то как-то приписали к Республике Крым на структуры, дающие прибыль в ее бюджет. Потому что, когда я увидела, что за первое полугодие 2017 года объем поступлений налога на прибыль в бюджет Республики Крым вырос в 5 раз, такого не может быть. Это значит, что просто туда юридически приписаны какие-то структуры. Какие, узнать не могу, хотелось бы. Поэтому Крым – это надолго высокодотационное место. Крым – это надолго место, где инвестиции будут в основном бюджетные. То есть за счет возможности инвестировать в другие субъекты федерации.
Наталья Васильевна, ну не могу не спросить об экзотике. Вот мост на Сахалин, который был объявлен при поездке Владимира Путина во Владивосток, это миф или реальность?
Он 10-15 лет был мифом. Это большая хотелка властей Сахалина. Мы с ними дискутировали по этому поводу еще 8 лет назад, что этого не будет никогда, это безумие экономическое. Но мы живем в стране, которая может работать только в режиме больших проектов. А их экономическая эффективность, в общем, не имеет значения. Важно, что это большие проекты. Олимпиада, мост на Крым. Это как бы попытка воспроизвести этот формат еще раз. Это первая причина. Вторая причина, ну, господ Ротенбергов будут простаивать мощности после завершения строительства Крымского моста, и нужны господряды, госконтракты, ну, помочь нужно правильным людям. Это вторая причина. И третья причина – это воодушевляющий пиар. Давайте не будем спешить и посмотрим, когда, наконец, развернутся работы по строительству моста. Но в условиях увеличивающейся экономической неэффективности принимаемых решений я теперь уже не буду говорить, как раньше, что этот проект не может быть реализован. В этой жизни теперь бывает все.
Наталья Зубаревич, ну, мы говорили, в общем, о разном, но сейчас у нас получилось так, что Наталья Васильевна дала нам, так сказать, такую тему экзотики, да. Чечня – это экзотика, особая страна фактически в составе России, да. Значит, Крым – тоже экзотика. Николай, удивитесь ли вы, например, что если бы завтра господина Аксенова или господина Кадырова Владимир Путин бы сменил?
Во втором случае, безусловно, очень бы удивился. В первом случае, я думаю, это вопрос времени.
Что вы скажете, Михаил? Возможно, такие резкие перемены вот в этих особых зонах России?
Ну, они возможно, они случаются. Даже если мы будем брать менее особые, но в принципе особые территории, то сейчас говорят о смене власти Башкирии, например, возможный. А Аксенов фигура, мне кажется, такая все-таки отчасти символическая. Он прижился, но была даже все время теория, что во многом он стал главой Крыма за фамилию. Вспоминая повесть Василия Аксенова «Остров Крым». И, в принципе, уровень, такое чувство юмора при таких кадровых назначениях иногда возникает. Я не думаю, что это персоны, на которых там все держится. Собственно, даже по Чечне есть вопросы, там, где Кадыров номер один, а где все-таки он в большей степени фигура публичная. Но в Крыму, естественно, непростой баланс между различными федеральными игроками, учетом того, что федеральных денег немало, и баланс как бы выстраивать, конечно, Аксенов не в состоянии между этими игроками, но каким-то образом смягчать острые ситуации, которые возникали. Мы помним распуск Министерства по делам Крыма, перестановки полпредства, которые возникали. Каким-то образом нивелировать эти, естественно, искрящие ситуации. Аксенов на сегодня скорее в состоянии.
Константин Боровой, что вы думаете о ситуации на этих специфических территориях, которые контролирует Россия?
Знаете, я пытался вас сбить чуть-чуть с персонали, неуспешно. Вы все-таки рассматриваете эту ситуацию, ну вот на каком-то индивидуальном, персональном уровне. И речь же ведь идет о глобальной проблеме огромной страны, смещение Кадырова старшего произошло в связи с терактом. Значит, серьезно повысились риски, но оно произошло. Это может произойти в любой момент и по разным причинам, и по причинам, скажем, осторожно, внешнеполитической деятельности Кадырова, который сегодня совместные проекты с Саудовской Аравией разрабатывают, по многим причинам. Все это может смещаться. Не меняется структурная проблема. А структурная проблема – это авторитарная власть в России. Ну, какая разница, Крым или там Чечня? Если бы сложилось чуть-чуть иначе, если бы европейцы не чухнулись там вовремя, может быть, мы с вами сейчас рассматривали бы Латгальский район как часть России, вполне возможно.
Киевскую область.
Или Киевскую область, да. Значит, сложилось, к счастью, иначе. Значит, поэтому общую проблему. Общая проблема, ну, катастрофическая она. Как бы не хотелось нам смягчить, использовать эвфемизмы, там, и с Чечнёй, и с Чеченской Республикой, и с Татарстаном, и с Крымом. Никто не знает, сколько это стоит. Это стоит от 7 до 10 миллиардов долларов в год. Это минимальная оценка. Это огромные деньги, огромные цифры. И ситуация с Чеченской Республикой и с Крымом, они не уникальны. Значит, есть еще Дагестан, есть еще много других регионов.
За империю, в общем, надо платить, так же, как надо платить, видимо, за Москву, как пиар-проект, за вот эти вот красоты, которые у меня за спиной видны тем, кто нас смотрит на каналах интернета настоящего времени. Но я думаю, что Наталья Зубаревич на эту тему для нас очень важно высказалась. О воодушевляющих пиар-проектах. Вот Москва тоже воодушевляет своими мраморно-гранитно-плиточными пространствами теперь. А вот этот проект, высасывание из регионов денег в Москву, он в таком же масштабе может продолжаться или кризис немножечко подожмет аппетиты господина Собянина?
Ну, давайте начнем с того, что не господин Собянин высасывает эти деньги. Так устроена система выплат налогов, что очень большая доля поступлений налога на прибыль приходится именно на Москву. Если взять за 100% все поступления налога на прибыль в субъекты федерации, то по первому полугодию 2017 года 28% всех поступлений получила Москва. В ней сидят штаб-квартиры всех крупнейших компаний, за исключением «Газпромнефти». В ней как бы получается по сложившейся вертикальной системе не только власти, но и бизнеса в России, получается сверхконцентрация доходов. Поэтому это не вопрос господину Собянину, это вопрос к российской системе бюджетных отношений. Дальше как тратят? Ну, пока пик. Могу вам сказать, что в первом полугодии все расходы Москвы взять за 100%, 11% ушло на благоустройство. Это феноменальный результат. Вот если вся страна что-то благоустраивает и тратит на это деньги, да, то вот московская доля во всех этих расходах 66%, 2/3. Это, конечно, какая-то фантастика. Поэтому я полагаю, что процесс этот не вечен. Теперь его заменит в обозримой перспективе реновация. Но эпоха больших проектов в Москве закончиться не может. По одной простой причине. Пока в этом городе за счет существующей бюджетной системы концентрируется столько денег, их надо тратить, иначе перераспределят и отберут. В России власть устроена так.
Последнее. Согласитесь ли вы с тезисом о том, что в России никакого федерализма, бюджетного, политического просто не осталось, а есть унитарное государство со свободой местных элит в меру приворовывать, которое можно назвать вот так, например, Российская нефедерация?
Не согласна, абсолютно. Ну, во-первых, почему не согласна принципиально? Знаете, элита региональная не только в меру приворовывает, они еще что-то делают. И уверяю вас, есть регионы, где делают немало. Поэтому я не хочу упрощать картину. Во-вторых, политически это никаким образом не федерация. С точки зрения межбюджетных отношений тоже никаким образом не федерация. Но внутри региона все-таки у властей регионов есть определенная степень свободы в том, как тратить ресурсы. Конечно, это сильно зависит от того, сколько этих ресурсов. И регионы богатые тратят их более разнообразно, регионы бедные менее. Но тем не менее, внутри региона какой-то пакет полномочий по конкретному текущему управлению, конечно, у региональных властей есть. Но в целом весь дизайн страны к федеративным отношениям не имеет никакого касательства. Тут я с вами спорить не могу.
То есть все-таки унитарное государство?
Унитарное государство, но внутри региональная определенная степень свободы сохраняется. Но голос вверх со своими требованиями, слово «требование» вообще неприменимо, да, регион поднять не может. Согласовать свои интересы с центром регион не может. Он может быть только в одном качестве – просителя. И, согласитесь, федерация – это гораздо более равноправные отношения.
Наталья Зубаревич, Михаил, что вы скажете? Существует теперь российская нефедерация?
Да скорее нет, понимаете, для, наверное, полноценного унитарного государства должно быть у центральной власти желание брать на себя ответственность за то, что происходит в территориях, жить этим. Посмотрите, не знаю, исторически там, да, в России не сейчас, там не в нулевые годы, не в 90-е, региональных новостей почти не было в повестке там, средств массовой информации почти не было. Скорее для центральной власти характерно, в общем, равнодушие к содержанию процесса, часто формальность, в том числе при кадровых решениях, о которых мы говорили, поэтому ситуация причудливая. Регион дает возможность конкурировать в борьбе за лоббистские ресурсы, за деньги, при этом понимая, что прямой связи, не знаю, между деньгами, которые тратятся в Москве, и политической лояльностью жителей нет. Город как был расколот, так и остается расколот, как при предыдущем мэре, так и при действующем. Поэтому есть такая специфическая форма конкуренции, которая не позволяет говорить о тотальной зарегулированности и отсутствии возможности для импровизации. Очень разные режимы в разных регионах, их интереснее описывать каждый из них гораздо ярче, чем общие тенденции, которые часто не получается выстроить.
Николай, что вы скажете о Российской нефедерации?
Я скажу, что взаимоотношения центра и регионов в России, они описываются маятником. И когда центр бедный, то этот маятник уходит далеко в сторону регионов. Это мы видели в 90-е годы. Когда центр богатый, он перетаскивает весь баланс на себя. И вот сейчас, мне кажется, специфика ситуации в том, что объективно, политэкономически, маятник должен идти в сторону регионов. У центра меньше денег покупать лояльность, стало быть, он должен дать больше свободы регионам. Мы не видим, однако, этого, и я бы ситуацию описал так, что маятник стремится пойти назад к регионам, центр его держит изо всех сил, и это опасно почему? Потому что вместо своего нормального движения маятник, когда вырвется, а он неминуемо вырвется, он сразу качнется очень сильно. И в этом смысле дисбаланс сегодняшний, он, мне кажется, и контрпродуктивен, и абсолютно не соответствует во взаимоотношениях центра с регионом, абсолютно не соответствует политэкономическому базису.
Это тест региона на субъектность. Он выкрутится, он покажет, что он субъект или не покажет?
А вот об этом мы сможем поговорить с теми, кто смотрит нас на интернете, с нашими гостями московской студии, после короткого перерыва, буквально через минуту.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте.